Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, мы с вами сегодня продолжим наши размышления над... Краткие размышления, заранее говорю, над древнехристианским текстом второго века, может быть, первого даже, какой-то там разной точки зрения, по крайней мере, в конце первого мог появиться уже, под названием «Дидахе», то есть «Учение 12 апостолов». Нам он интересен, потому что он отражает проблематику, которая волновала древнехристианскую церковь сразу после служения апостолов. То есть вот апостолы проповедовали, создали общины, мы о них знаем из Нового Завета, из Деяний святых апостолов, из посланий Павла. Ребята, понимаю, все устают, но я вас не перекрещу, честно. У меня тоже уже батареи кончаются. Из посланий Павла, а вот Дидахе и писания некоторых мужей апостольских, они показывают нам, что же церковь из этого всего взяла и что для нее было актуально. Сегодня у нас 9 глава. Если помните, в прошлый раз поговорили о постах, сегодня о Евхаристии. Автор говорит, что касается Евхаристии. Вот интересно, что уже главное богослужение называется Евхаристией, потому что были варианты. Агапа, Вечеря Господня. Но уже Древняя Церковь с самого начала называет, так скажем, с высоким смыслом, словом Евхаристия. И он говорит о Евхаристии, называя ее Евхаристией, что касается Евхаристии, как о чем-то, что понятно каждому христианину. То есть это было название от начала. Благодарите так. И дальше автор дает нам как бы две молитвы, которые употреблялись на Евхаристии в Древней Церкви. Ой, ребята, давайте к иконе потом, хорошо? Если вы не против. К иконе потом. Успеете вы, или у вас там что? Какие-то важные дела у вас, или что? Почекайте чуть-чуть. Прежде о чаше. И дальше идет молитва. Благодарим тебя, Отче наш, за святую лозу Давида. Лоза – это образ в Ветхом Завете еврейского народа. И вот тут народ Божий весь сводится к Давиду и его служению в плане, что он стал прародителем Мессии. «За святую лозу Давида, отрока твоего, которого ты явил нам через Иисуса, отрока твоего, тебе слава во веки». То есть вот, благодарение, образ чаши, образ лозы, винограда, Христос. Что же касается преломления хлеба, благодарите так. Благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты открыл нам через Иисуса, Сына твоего. Тебе слава вовеки. А дальше очень интересный момент, который потом немножко в иной форме вошел в текст литургии Василия Великого. Как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по полям и будучи собран, сделался единым. Так да соберется церковь твоя от конец земли в царство твое. Мы там тоже молимся, нас же всех от единого хлеба, сейчас причащающихся, соедини друг к другу во единого Духа Святого Причастия, так Василия Великого. Также и здесь говорится о единстве церкви, что это чудо Божье, когда мы находимся в единстве. Но вы мне скажете, отец Евгений, что ты нам заливаешь, потому что расколы преследуют христианскую церковь все 2000 лет, как она существует. Действительно, расколов вот столечко. И будет еще больше. Дело не в этом. Дело в том, что мы часто смотрим на более простую схему. Единство бюрократическое. Ну, как у католиков. Знаете, у них есть такой метод. Неважно, как ты особо веришь, да, папе подчиняйся, и ты католик. А там ты в символе веры, там, вперёк ли есть, отсюда ли нет, уже неважно. Там квасной хлеб, пресные, женатые священники, неженатые. Главное, ты бюрократически подчинись. И вот часто люди мира сего, и даже мы, христиане, смотрим на церковь с точки зрения бюрократии. подчиняются ли они своим вышестоящим руководству. Понятно, что в этом плане, мирском плане, расколы, разделения будут. Но Христос по-своему смотрит свою церковь. Я не буду давать теории церкви, эклезиологии, можно тут спорить бесконечно. Но я верю, что план Божий, единство церкви, не уничтожим. А как это уже осуществляется? Нам бы самим, понимаете, у всех есть разная ответственность. И уровни ответственности предполагают служение. Нам самим бы у себя в приходе быть едиными, причащаясь от одной чаши, быть братьями и сестрами, быть чадами Божьими. Вот давайте это сделаем, да, этого будет достаточно. О том, как поругался Иван Петрович с кем-то еще там, да, где-то там, условное. Ну, не нашего ума дело. Пусть они ругаются, мерятся, дерутся, бьются, обнимаются. Не наше это дело. Нам бы свое сделать хорошо, по-христиански, по-настоящему. И довольно с нас. Вот об этом молилась Древняя Церковь. Еще раз прочитаю вам. Как этот преломляемый хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, сделался единым. Так соберется церковь твоя от конец земли в царство твое. Единство не в человеке каком-то и не в бюрократии, а во Христе. Ибо твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовеки. Мне это нравится, выражение замечательное, можно говорить сколько угодно об этом. Слава и сила. В чем же сила? Во Христе явлена была. В бессилии, а слава в бесславии, вот она, вот он христианский парадокс. Бог всемогущий, Творец неба и земли, умирает за нас, будучи брошенным всеми. Он переживает нашу богооставленность, вот его сила в слабости любви. Но эта сила сильнее всего на свете. Против этой силы бессилия нашего Бога не устоит никакая сила этого мира. Только она, сила любви, может человека изменить по-настоящему. Ну, вы сами это все знаете. А дальше вопрос о дисциплине. Очень такой резкий вопрос. Ну, не знаю, я бы сейчас бы так не сказал, но все влияние 21 века политкорректности. Но автор свободен от таких проблем, и он пишет. Никто же да не ест и не пьет от вашей Евхаристии, кроме крещенных во имя Господне. Понятно, имеется в виду вообще верных. В наше время слово крещенных не всегда действенно. Крещенных много. И у нас есть проблема в том, что мы, человек приходит, говорит, я верующий. И все. Ну, это отдельная тема. Ну, здесь говорится о том, что кроме крещенных никто не кушает Евхаристию. Почему нужно было так говорить? Дело в том, что в Древнем Риме были люди очень толерантно настроены к религиозным практикам. Человек мог с удовольствием поучаствовать в мистериях Диониса, в гаданиях, в вызываниях духов, и заодно поучаствовать в мистерии христиан. Почему бы нет? Чем больше энергии, как они считали, тем лучше. Да? Сегодня в церковь, грубо говоря, завтра к бабке, послезавтра к деду какому-то, который там что-то вправит, там, поколдует, потом еще к какому-нибудь экстрасенсу. Вот это и в нашем время такое есть. Так вот, чтобы обрезать этот вот момент, чтобы поставить стену, важную стену, говорили только крещеные, потому что если человек крещен, то у него уже нет желания идти участвовать в какой-то мистике помимо Христа и Церкви. Но автор подытоживает это размышление такими словами. «Ибо об этом сказал Господь». И дальше «Не давайте святыни псам». Ну, грубо, правда же? Собака. Какая такая собака, да? Помните? Собакой называть. Ну, это было в Евангелии, что тут уже говорится. Очень такое резкое выражение, но если мы посмотрим на язычество древнего мира в такой вот неприукрашенной форме, а в ее реальности, то, мне кажется, слово «собака» будет очень мягким термином по отношению к тем людям, которые все это устраивали. Даже у благочестивых римлян, у язычников некоторых, вызывало отторпель такие действия, которые были, например, в Карфагене. Помните, был такой Марк Муниций Катонкараса, да, который говорил, Карфаген должен быть разрушен. Так вот, там одна из причин, то что культ карфагенян вообще оскорблял даже представление римлян, когда они сжигали детей в этих статуях, как железно. То есть одна из причин, почему римляне их ненавидели, это именно за их такие культовые действия. Там все не так просто. Мир язычества очень жестокий мир, где жестокость возглашается доблестью. Ну, поэтому такая негативная реакция со стороны христиан была вполне оправдана. Мы сейчас любим говорить хорошие вещи, правда же? Мягкие. Ну, может быть, потому что мы сами такие еще, да? Не очень укорененные в традиции. Может, иногда нужно говорить и правду тоже. Даже если кому-то это не нравится. Аминь.
Спасибо.
Не-не, я не говорю надо ругаться, ни в коем случае. Ну что, вообще, батюшка призывает к какому-то экстремизму и к какому-то конфликту. Нет, ну черный, два черным, а белый белый.